Большое спасибо за свидетельство. Я думаю, вы ободрены тем, что Слово Божие, оно действует. И мы сейчас с вами будем это слово читать, и я думаю, наша надежда на то, что это не просто буквы. Наша надежда на то, что Бог этим словом изменяет нас, и Он обещает изменит весь мир вокруг нас. В этом наша надежда. Потому что Слово Его, оно не пустое. Слово Его сильное. Мы с вами будем продолжать чтение послания к римлянам. Перед тем, как мы прочтем, я чуть-чуть напомню, где мы находимся. Мы сейчас уже в середине этой книги, в 8 главе. Я кратко напомню сюжет вот этого письма, который мы с вами читаем. Письма апостола Павла к римской церкви. Что мы уже успели прочесть к 8 главе? Павел рассказывает о том, что Бог проявил инициативу, и Он обратил внимание на погибающих грешников, которые не имели собственной праведности. Потому что написано, нет праведного ни одного. Нет праведного ни одного. Второе, что мы уже прочли. Бог взял и подарил праведность своего Сына этим погибающим грешникам. И таким образом Он оправдал их. Причем Он оправдал не тех, кто имел какое-то достоинство, но тех, которые поверили в Иисуса. Потому что написано, праведность Божия во всех и на всех верующих, на тех, кто поверил в Иисуса Христа. И третье, о чем мы читали с вами, это Христова праведность, она начинает действовать и изменять уверовавших людей. И эта праведность приносит изменения в разные-разные сферы жизни. Точно так же, как грехопадение изменило все вокруг, точно так же праведность Христова начинает изменять все то, что происходит вокруг уверовавших. Потому что написано, тем более дар праведности будет царствовать. Эта праведность Христова, она начинает воцаряться. Вначале в уверовавших, а затем и вокруг них, преображая весь мир. Итак, 8 глава находится в самом конце этого большого раздела, который описывает вот эту изменяющую силу Божьей праведности. Цель этой 8 главы – ободрить уставших, встряхнуть сомневающихся, укрепить маловерных и так далее. В прошлый раз Андрей читал текст, который указывал на великие привилегии Божьих детей – то есть на вас с вами, если вы веруете в Иисуса Христа. Мы читали о тех великолепных приобретениях, о тех великих привилегиях, которыми обладают Божьи дети. Сегодня мы продолжим чтение, коснемся еще одного благословения, которое следует из того, что Бог сделал нас своими детьми. Откройте вместе со мной послание к римлянам, 8 глава. Я прочту 17-18 тексты. Послание к римлянам, 8 глава, 17-18 тексты. Написано. Если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Аминь. Давно ли вы чувствовали себя богатым человеком? Может быть, вы вообще никогда не чувствовали себя богатым человеком, я не знаю. Несколько лет назад я получил на работе повышение, и мне добавили зарплаты. Мы очень радовались, я почувствовал вдруг себя богаче, и я помню, как сильно я радовался этому. Буквально через некоторое время так случилось, что я ехал в одном автомобиле на одну встречу с мужчинами, и они все были одной определенной профессии, вы сами догадаетесь, какой. Они обсуждали заработки, и они обсуждали ту сумму, которая в несколько раз выше моего нового повышения, моей новой зарплаты. И они говорили, зачем я вообще буду за эти копейки работать, один человек говорил. Эти деньги недостойны того, чтобы трудиться. Я слушал эти слова, и знаете, моя радость о моем богатстве, она испарилась, она пропала. Я вышел из автомобиля, и я почувствовал себя бедным несчастным человеком. Как это так происходит? Чувствуете ли вы себя богатым человеком? Если нет, то, возможно, вы еще не очутились в тех обстоятельствах, где ваше сегодняшнее имение покажется вам царским. Удивительный парадокс. Верующие люди чувствуют себя особенно богатыми в те моменты жизни, когда у них почти все отнимается. Может быть, после семейной трагедии, может быть, во время тяжелой болезни, может быть, во время финансового краха. Если вы верующий человек, вполне может быть, вы никогда не почувствуете себя настолько богатым, как во времена вот этих тяжелых испытаний. Вдруг оказывается, что ничего из перечисленных бед не коснулось сокровища Божьего Евангелия, которым вы обладаете. Текст, который мы сегодня прочитали, это Божье обещание наследства для всех уверовавших. Также этот текст разъясняет, как статус наследника Божьего сочетается с теми страданиями, которые есть в нашей жизни. Давайте посмотрим чуть внимательнее на это обещание наследства, а затем прокомментируем, как это сочетается с теми страданиями, которые выпадают на нашу жизнь. Итак, первое. Бог обещает наследство всем уверовавшим. Откуда мы это видим? Первое, посмотрите, у Бога есть наследство для своих детей. Вот о чем мы читаем. Чуть выше написано, что через веру во Христа мы стали частью Божьей семьи. Бог усыновил нас с вами, и Божий Дух убеждает нас в том, что теперь мы не чужие, но свои для Бога. Эта мысль о том, что мы дети Божии, она неизменно ведет нас к следующему умозаключению. Посмотрите в тексте. А если дети, то и наследники. Идея наследников, наследства, она ключевая в этом отрывке, который мы прочли. Я думаю, она для нас очень-очень понятна. Но сегодня она потеряла в нашей жизни былую значимость. Для большинства из нас получение наследства не сильно повлияет на жизнь. Очень мало из нас имеют каких-то великих лордов в роду. Как правило, получение наследства не очень сильно изменит то, что происходит сегодня в вашей жизни. Интересно, что последние десятилетия средний уровень жизни постепенно растет, а значит дети или следующее поколение живут лучше, чем родители, то есть особо нечем обогатить. Но те люди, которым адресовалось письмо Павла первоначально, они относились к наследству намного более трепетно, чем, может быть, мы сегодня относимся. Вспомните, когда вы читаете книги Ветхого Завета, то вы раз за разом встречаетесь с этой идеей. Какая главная печаль жизни Авраама? Нету наследника. Книга Второзакония, каким образом называют Божий закон, жемчужину, которой обладал народ? Наследием общества. Книга Второзакония называет закон наследием, наследством. Одна из главных ценностей народа Ветхого Завета, одна из главных тем Ветхого Завета – земля. Это получено в результате наследия. И это постоянно подчеркивается. Постоянно во всем Ветхом Завете – это наследство от Бога, это наследство от Бога. Представьте себя на месте уверовавшего еврея, жителя Рима в тот момент, в первом веке. Представьте, что вы находитесь на его месте, вы уверовали во Христа. Может быть, вы даже успели стать одним из служителей какой-то домашней церкви в Риме. И вот император Клавдий выпускает закон, по которому вас выгоняют из города. Об этом упоминает Лука, Деяния 18:2. Вы лишаетесь своего дома, вы лишаетесь своего имущества. 5 лет вы живете где-то с китайцем в эмиграции. Потом, наконец, вам позволяют вернуться. Что-то происходит, вам позволяют вернуться, вы возвращаетесь в свой город. И смотрите, что вы увидите. Вы видите, что церковь наполнена совсем другими людьми, лица которых вы не узнаете. Вы приходите в свой дом и видите, что ваш дом уже занят какими-то соседями, кем-то другим. Вы не способны унаследовать даже собственный дом и место в своей церкви. О каком Божьем наследстве может идти речь? Вот Павел пишет вот этим людям, которые во многом лишились очень многого. Они даже какие-то элементарные наследства земное не получают. И он пишет им о наследстве Божьем. Но Писание говорит, если вы дети, то вы и наследники. Вот о чем говорит Писание. Какое содержание этого наследства? В книгах Второзакония, в книге Иисуса Навина написано, что у левитов, если вы помните, одно из колен израильского народа, не было земного наследства. У них не было удела земли. Потому что написано, Бог стал их уделом. Бог стал их наследством. Вот эта истина о том, что Бог стал наследством, она очень хорошо согласуется с новозаветным учением об усыновлении. Поскольку вместе с сыновством верующий получает самого Бога. Мы немножко касались этой истины в прошлый раз. О том, что Бог становится нашим наследием. Но наследуем ли мы, кроме Бога, что-то еще внешнее по отношению к Богу? Да. Мы наследуем кое-что еще. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 21 по 23 тексты. Посмотрите, что написано. Итак, никто не хвались человеками, и далее обратите внимание, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Какими словами в этом тексте описано то наследство, которое Бог передает своим детям? Учение апостолов. Мир, жизнь, настоящее и будущее. Написано, что все, абсолютно все принадлежит Божьим детям. А значит, оно предназначено к тому, чтобы приносить благо, чтобы быть не пустым. Обратите внимание также на то слово, которое я пропустил в перечислении. 22 стих. Написано, что даже смерть принадлежит. Даже смерть является приобретением и частью наследства, которое принесет благо в конечном итоге. Страдание тоже является частью нашего наследства. И все это каким-то образом служит нашему благу. Павел еще будет обращаться к этой истине в конце 8 главы. Но обратите внимание, Писание говорит, все ваше. Поэтому не печальтесь очень сильно, когда не получается построить хотя бы маленькое, но какое-то царство здесь на земле. Бог приготовил для нас нечто прекрасное. Когда Писание говорит, все ваше, это включает и вечную славу, которая откроется в вас. Смотрите, дальше послание к Римлянам, 8 глава, 18 текст. Все ваше включает вечную славу, которая откроется в вас. Наш Бог – это Господин всего. Если вы усыновлены Богом через веру в Иисуса Христа, то вы наследник этого Бога, который Господин над всем. И теперь все ваше. Вот о чем говорит Писание. Более того, второе, посмотрите. Божье наследство – это наследство для всех детей Божьих без исключения. Вся суть вот этого слова, вся суть этой реальности наследства заключается в том, что оно для всех детей. Это не награда, и это не заработок. Награда дается способному, заработок дается усердному или трудящемуся. Наследство дается просто по праву родства. Вне зависимости от того, в какой форме вас застигла вот эта раздача наследства. Когда мы читаем историю ветхозаветного народа, мы видим очень сильно эту связь между преданностью завета и обладанием вот этого наследства в виде земли. Люди много грешат, они попирают Божий завет, и Бог забирает у них землю, Он их отправляет в изгнание, Он забирает их наследие. Они начинают каяться, и Он по своей милости возвращает им это наследие. Когда вот этот император Клавдий выгоняет евреев из Рима, кто-то из новообращенных мог думать, наверное, это Бог меня наказывает, потому что я веру отцов, может быть, не сохранил. Может быть, я как-то неправильно поступал. Я поступил неправильно и теперь лишен того, что мне причиталось. Но вот что написано. Если дети, то и наследники. Не написано «любимые дети» или «послушные дети». Все, кто уверовал во Христа, все, кто стал Божьим сыном или Божьей дочерью, они разделят Божье наследство. Это означает, что бедные сегодня и богатые получат одно и то же наследство. Интеллектуалы, которые очень хорошо размышляют, знают тонкости, может быть, доктрин, даже пишут книги, и простаки, уважаемые епископы, новообращенные люди, все разделят наследие Бога, если они являются Божьими детьми. Без всякого исключения. Иаков говорит, бедных мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое он обещал любящим его. Новый Завет нам говорит, что наследниками царства будут те, кто поверил в Иисуса Христа. И больше нет никаких условий. Никаких условий больше нету. Давайте продолжим еще это перечисление. Кто будет разделять из уверовавших в Иисуса Христа вот это Божье наследство? Те, кто крещены, и те, кто не успел креститься. Те, кто уверовал с детства, и те, кто уверовал перед самой смертью. Те, кто усердно служил Богу, и тот, кто покаялся в тюрьме. Праведный Божий Сын разделит наследство с разбойником, который висел рядом с ним, который покаялся за несколько минут, может быть, до своей смерти. Дорогие, наша ответственность – это уверовать в Божьего Сына Иисуса Христа. И если вы уверовали, вот Божье обещание. Смотрите, мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Вот Божье обещание. Вот незыблемое Божье Слово. Еще кое-что важно отметить в отношении наследства. Наследство Божьих детей – это сонаследство Христу. Фраза о том, что мы сонаследники Христу, позволяет нам обрести некий разумный библейский баланс в этом учении. Иначе нам очень легко домыслить много чуждого, много странного вот в эту истину о том, что Бог сделал нас детьми и наследниками. Нам очень легко принести чего-то неразумного, вот эту фразу «все ваше», когда мы размышляем о наследстве. 4 года назад знаменитый во всем мире косметический бренд отмечал 50-летие своего слогана. На русский язык этот слоган обычно переводят так: «Ведь вы этого достойны». Целевая аудитория этого косметического бренда – это женщины. И мы видим, что уже несколько поколений, если слогану было 50 лет, несколько поколений эта философия успешно работает. Ведь вы этого достойны. Через 2 года фирма расширила свою продукцию до мужской линейки, и поэтому слоган немножко обновили до фразы «Ведь мы все этого достойны». Мужчины, вот уже 2 года вы тоже достойны самого лучшего. Когда мы смотрим мирскими глазами на библейское учение о том, что мы дети Божии, что мы наследники всего, то у нас вдруг может откуда-то взяться вот этот дух аристократизма такого. Мы можем думать, что мы достойны всего самого лучшего. 20 лет назад по телевизору, сейчас в интернете, мы легко находим проповедников, которые умело зачитывают слова Иисуса о том, что Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Мы смотрим на великих людей этого мира и видим, как живут их наследники. Лучшее образование, дорогие вещи, шикарные автомобили, должности, почет, уважение. И мирской взгляд с легкостью переносит вот эту аналогию, то, что мы видим, на библейское учение о Божьем наследстве. Если я наследник Божий, значит, мне должно принадлежать здоровье, долголетие, наслаждение и так далее. Писание говорит, наше наследство – это сонаследство Христу. Прочту несколько текстов, которые описывают жизнь Иисуса, который был наследником всего. Матфея 8:20. Иисус говорит одному из подошедших: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Книга пророка Исаия 53:3. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Послание к евреям, 5 глава, 8 текст написано. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Подумайте, те, кто будет разделять со Христом вечную славу в небесах, это те же, кто разделит со Христом страдания подобного рода во времена короткой земной жизни. И эта истина очень часто повторяется в Писании. Те, кто разделит со Христом вечную славу, они здесь на земле разделяют страдания, которые пережил Христос. В качестве примера того, как эта истина постоянно повторяется в Новом Завете, давайте посмотрим, какие курсы преподавали апостол Павел и Варнава в молодых церквях. Книга Деяния 14:22. Они уже основали церкви, затем они на обратной дороге идут и посещают церкви, продолжая наставлять вот эти молодые общины. Вот написано о том, о чем они проповедовали. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Сегодня мы бы сказали, что у них было два курса. Один курс можно назвать «Как пребывать в Иисусе». Второй курс можно назвать «Как проживать скорби вместе с Иисусом». Они наставляли молодые церкви об этом. Когда мы консультируем желающих креститься, мы обычно не заходим так далеко в этих консультациях. Но нам важно понимать, Бог, который приготовил нам вечную славу на небесах, Он приглашает нас разделить наследство скорбей вместе с Иисусом здесь на земле. Это повод внимательно посмотреть на вторую часть текста. Мы переходим ко второй части, которая говорит о том, что наследники Божии не лишены страданий. Что мы видим в тексте? Во-первых, страдания не отменяют наследство. Написано: «Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем». Обратите внимание на эту фразу. Вначале отметим, что это не означает. Речь не идет о том, что кроме веры в Иисуса Христа вам нужно еще и пострадать за Христа. То есть этот текст не учит тому, что нам следует искать каких-то страданий, к примеру, истязать себя, бичевать, провоцировать гонения и так далее. Как будто бы иначе наша вера считается какой-то неполноценной или недостойной. Ни в коем случае текст этому не учит. Что же тут имеется в виду? Как мы говорили ранее, цель вот этой восьмой главы в том числе ободрить смущенных. Очень сложно верить в то, что ты усыновлен царем, царем всего, и ты наследник всего, когда тебя выгнали из дома и когда ты постоянно терпишь болезни и лишения. Иногда мы задаемся вопросом, находимся ли мы вообще в одной лодке с Иисусом? Потому что я усиленно гребу к своей цели, а лодка течет, и она даже переворачивается, я как будто бы только дальше и дальше от того, куда движусь. И мы задаемся вопросом, Боже, ты вообще со мной или нет? Движемся ли мы вообще в одном направлении? Так вот, Писание говорит, страдания этого мира не отменяют Божье наследство. Когда вы терпите лишение, или когда на вашу голову обрушилось очередное бедствие, это не означает, что Бог аннулировал ваше наследство и заблокировал все то, что однажды обещал. Нет. Оказывается, мы всего лишь переживаем то, что уже пережил наш сонаследник Иисус. И более того, мы имеем возможность пережить эти страдания вместе с Ним. Он пережил страдания в одиночку для того, чтобы никто из Божьих детей больше не переживал никакие страдания в одиночку. Написано, если с Ним страдаем. Что значит эта фраза «страдать со Христом»? Это может означать страдать за Христа, то есть нести лишения по причине своей веры, страдать за Христа. Однако сюда также следует включить и все остальные страдания, которые в следующем, 18 стихе, посмотрите, названы временными. Это боль, болезни, это слабость вплоть до самой смерти. Это последствия своего греха, который мы несем. Это последствия греха других людей в отношении нас или просто случайно мы где-то рядом. Это катаклизмы, это лишения. Это голод и всякая скудость, это несправедливость и многое-многое другое. Все это то, что можно включить вот в этот список страданий, о котором здесь идет речь. Все то, что связано с незавершенностью искупления. Получается, что Бог приглашает самое горестное время нашей жизни прожить вместе с Иисусом. И более того, если вы дитя Божие, если вы уверовали в Христа, то ваш статус сонаследников подразумевает, что вы будете страдать в этом мире, поскольку и ваш сонаследник Иисус не был лишен страданий. Вот о чем идет речь. Итак, страдания не отменяют наследство и ни в коем случае не противоречат этому. Второе, последнее, обратите внимание, страдания предваряют будущую славу. 18 текст указывает на значимость страданий в перспективе будущей вечности. Пока нам кажется, что вот эти страдания противоречат сыновству, наследству, всей Божьей благости, которую мы читаем, мы видим, что они на самом деле предваряют грядущую славу Божьего наследства. Писание указывает на вот этот контраст и очередность. Посмотрите, 18 текст. Страдания нынешние, но слава в будущем. Страдания временные, но слава вечная. Страдания ничтожные, но слава великолепна, как мы читаем дальше из Описания. Апостол указывает на этот контраст и приглашает нас иметь эту перспективу постоянно в своей голове. То есть призыв Писания в том, чтобы мы даже в страданиях, по сути, имели радость. Поскольку любые переживания сегодняшнего дня, они предваряют большую радость, которая ожидает нас в будущем. Если вы наследник Божьей славы. Одному человеку оплатили отдых на берегу океана. Я привожу этот пример, потому что для меня это кажется самое чудесное, что может быть. Отдых на берегу океана в Беларуси. Когда я думаю об этом. 2 недели, все включено. На тропическом острове с пляжем, как из рекламы. Человеку оплатили такой отдых. Допустим, это ваш друг. Вот он должен был вылететь. И вы интересуетесь, вы проявляете заинтересованность о его делах. И пишите ему, как ты добрался, как там все, опиши, расскажи. И вам приходит сообщение от него, оно полно печали. Он говорит, я все еще не добрался. Я несколько часов стоял на границе, вылет самолета очень сильно задержался, а еда в аэропорту неадекватно дорогая. Поэтому я измучился от голода, ожидая вылета. Вдобавок ко всему, сейчас у меня батарея на телефоне сядет. Скажите, получится ли вам посочувствовать этому человеку? Получится ли вам сопереживать своему другу в его неприятностях? Думаю, нет. Поскольку ему бесплатно достались 2 недели в тропическом раю этом, эта перспектива перекрывает или должна перекрывать все те неприятности, которые есть вот в течение этих суток, пока он едет. Скорби нашей жизни печальнее и намного серьезнее, чем задержка рейса. Но согласитесь, и будущая слава, она намного прекрасней, чем 2 недели на пляже. Намного прекрасней. Писание призывает нас иметь эту перспективу, без которой очень сложно обладать вот этой библейской радостью, которая заслуживает сокровища Евангелия. Итак, дорогие, помните о наследстве, которое у вас не отнимется. Помните о той славе, которая вскоре неизбежно станет вашей, если вы верите в Иисуса Христа. Да, Бог предназначил нам не только славу в будущем, но и скорби в настоящем. Но Христос с нами не только потом, но прямо сегодня, прямо сейчас. Пусть Ему будет слава. Давайте мы помолимся. Приглашаю вас подняться. Наш Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сокровище Евангелия, Ты даровал нам Сына Своего, который искупил нас, который очистил нас от всей скверны, в которой мы жили, которую мы любили. Благодарим Тебя за Духа, который убеждает нас в том, что мы дети Твои, что мы уже не чужие. Благодарим Тебя за то сокровище, наследство, которое Ты обещал детям Своим. Укрепи, Боже, веру нашу в том, что Слово Твое верно исполнится. Укрепи, Боже, веру нашу на Тебя, на Бога, который завершит искупление. Мы, Боже, хотим быть теми людьми, которые вот эти короткие дни, когда есть страдания, когда есть печали жизни, проживаем вместе с Тобой, не печалимся, как не знающие надежды, но укрепляемся в вере на Тебя. И еще, Боже, укрепи нас. На Тебя мы полагаемся, Боже. Аминь.